Юрий Верхолин, «Я с тобой». Читает Ольга Рудая. Павловский посад встречал утро середины августа запахом ткацких фабрик и нагретой воды из озера. Город просыпался медленно, как старый ткацкий станок, со скрипом, натужно, но неумолимо. Вадим стоял у окна своей комнаты на 7-м этаже панельной многоэтажки и смотрел на строительную площадку будущего парка вокруг озера. Краны двигались медленно, груженно, но двигались. Экскаваторы копали котлованы, самосвалы вывозили грунт, бетономешалки вращали свои красные бочки. Город строился, несмотря на войну. Или на зло ей. И ему было 35. Возраст, когда мальчишки уже закончились, а мужчины еще не начались по-настоящему. Коренастые, с широкими плечами ткача, профессия которого унаследовал от отца. Отец от деда. 3 поколения, 3 смены, один и тот же цех номер 14. Руки Вадима помнили нить лучше, чем лица людей. Вадим работал на ткацкой фабрике с 17 лет. Станок номер 7 знал его руки, шероховатые, с вечными мозолями от ниток и металла. В Павловском посаде, где все дышало платками и шерстью, это было обычное дело. 35 лет – возраст, когда другие уже давно обзаводились детьми, строили пристройки к частным домам или уезжали в другие города Подмосковья или в Москву в поисках работы получше. Но Вадим оставался. Ладони в мозолях, пальцы с навсегда въевшейся в поры краской для денима. Фабрика перешла на спецзаказы для военной формы полгода назад. В зеркале трюмо, доставшегося от бабушки, отражалось лицо, которое женщины называли интересным. Некрасивым, интересным. Сломанный в юности нос, неглубокие морщины вокруг глаз, которых не должно было быть в 35. Русая щетина, которую он брил раз в 3 дня, потому что чаще раздражала кожу. Глаза серые, с желтоватыми белками. Сказались годы работы в красильном цехе, несмотря на все респираторы. На тумбочке рядом с кроватью лежала фотография в дешевой пластиковой рамке. Алина. Девушка с длинными каштановыми волосами и родинкой над левой бровью, похожая на крошечную карту незнакомого острова. Они встречались 2 года. Вадим часто прокручивал в памяти тот вечер, когда они впервые увидели друг друга. Это было на дискотеке в пустующем цехе бывшей ткацкой фабрики, которую местные прозвали «Фабрика Пати». Туда скидывались по 1000 рублей с носа, арендовали старый склад на ночь, вешали зеркальный шар и звали диджея из соседнего города. Вадим пришел с друзьями, уже порядком выпивший, и стоял у колонки, когда на танцпол вышла она. Алина танцевала зажигательно. Не так, как танцуют все, а так, как будто музыка текла по ее венам вместо крови. Она эффективно двигала бедрами и ногами, отбивая ритм с какой-то пугающей точностью. В один момент она слегка нагнулась и откинула свои распущенные волосы вперед. Раз, и тут же откинула их назад. 2, как в современных молодежных американских фильмах, где героини танцуют на вечеринке, откидывая волосы в такт музыки. В этот самый момент их взгляды встретились. Алина смотрела прямо на него, глаза в глаза, и между ними пробежала искра. Не метафора, а физическое ощущение, будто кто-то щелкнул зажигалкой в груди. Вадим тогда не подошел, постеснялся, застыл как дурак. Но через неделю они случайно столкнулись в очереди за кофе, и он, наконец, выдавил из себя. «Привет, я помню тебя с дискотеки». Она улыбнулась и сказала. «Я тоже тебя помню, ты так и не пригласил танцевать». С тех пор они не расставались. Алина работала администратором в стоматологии в центре города. Смены по 10 часов, вечно недовольные пациенты, бумажная волокита. Денег хватало только на себя. Жила с родителями, откладывала на свадьбу по копейкам. Изредка позволяла себе дешевый маникюр. Она не жаловалась, привыкла. Но когда Вадим заговорил о контракте, в ее глазах впервые появился страх не за себя. Вадим планировал сделать предложение в новогоднюю ночь. Но война решила иначе. «Вадь, завтракать будешь?» — голос матери донесся из кухни, приглушенную расстоянием и запахом жареного лука. «Иду». Он оторвался от окна и прошел по коридору мимо стен, увешанных коврами и фотографиями. Квартира пахла старыми вещами и новой тревогой. Трехкомнатная хрущевка, где каждый сантиметр был пропитан жизнью 30 лет. Отцовское кресло с продавленным сиденьем, застеленное пледом, который вязала бабушка еще в 90-м. Материны фиалки на подоконнике. Горшки теснились так, что едва помещались. Каждое утро мать приходила любоваться ими, поливала их, чтобы они были свежие и радовали своим видом. Вадим знал, что после его отъезда цветы будут требовать ее заботы как никогда. Они всегда чувствовали ее руку, ее настроение быстрее, чем люди. За столом уже сидел отец. Виктор Иванович, 58 лет, с лицом, изрезанным морщинами глубже, чем у сына, и руками, которые дрожали, не от болезни, а от нервов. 3 года назад на фабрике ему отрезало 2 пальца на левой руке. Циркулярка, ночная смена, человеческий фактор. Теперь он работал кладовщиком и пил феназепам, выписанный неврологом. Сегодня он не пил, пить собирался позже, когда сын вернется из Ногинска. «Садись», — сказал отец, не поднимая глаз. Голос у него был глухой, как будто говорил из-под воды. «Мать, Нина Павловна, 55». Женщина с выцвевшими голубыми глазами и вечно озабоченным лицом поставила на стол тарелку с яичницей и беконом. Она всегда кормила так, будто это был последний прием пищи в ее жизни. Вадим подозревал, что так оно и было. Не последний вообще, но последний в этой конфигурации. Сын дома, отец за столом, война где-то далеко. «Ты уверен?» — спросила мать, садясь напротив. Вопрос, который она задавала каждый день последние 2 недели. «Уверен, мам». «Когда контракт подписывать?» — спросила мать, вжимая слово «когда» в начало фразы как гвоздь. «Сегодня в Ногинске, в едином пункте отбора». Отец хрустнул хлебом. Громко, нарочито. Вадим знал этот жест. Старик не хотел слышать деталей. Детали делали реальность слишком осязаемой. Война к западу от страны длилась уже 8-й месяц. «Со страной безумных фанатиков нацизма», — так говорили по телевизору. Вадим не особо вникал в политику. Ему было плевать на идеологию. Ему нужны были деньги. Свадьба стоила 400 тысяч. Квартира-студия в новостройке возле озера еще 2,5 миллиона в ипотеку. Алена работала администратором в стоматологии. Ее зарплаты хватало только на себя. Вадим тянул 35 на фабрике. Плюс подработки таксистом по вечерам. Война давала 300 тысяч в месяц. 300 тысяч за жизнь. Простейшая арифметика, которую он прокручивал в голове каждую ночь. После завтрака он пошел в душ. Вода текла ржавой первые 3 секунды, вечная проблема многоэтажки. Он стоял под горячим потоком и смотрел на свои пальцы. Ноги, грудь. Все это могло превратиться в фарш в любую минуту. Но он запрещал себе думать об этом. Мысль о смерти вела к параличу воли. Он должен был двигаться вперед, как по канату над пропастью, не глядя вниз. Отец ждал его в прихожей, когда Вадим вышел из душа, наскоро вытертый полотенцем. «Возьми, старик», — протянул черный нательный крест на кожаном шнурке. «Мой, с 20 лет ношу, не снимай». Вадим взял. Крест был теплым от отцовского тепла. Он надел его поверх футболки, потом убрал под ткань. «Не сниму, пап». «То-то». Они не обнялись. В их семье объятия были чем-то инородным, как вегетарианство или йога. Любовь измерялась молчанием и вовремя поданным чаем. В 10 утра Вадим вышел из дома. Родители остались, мать мыла посуду, отец включил телевизор на новостях. Вадим спустился по лестнице. Лифт сломался еще в прошлом месяце. Прошел мимо детской площадки, где бабушки уже расселись по скамейкам, и вышел на остановку маршруток. Он решил ехать на общественном транспорте, так дешевле. Сначала маршрутка до автостанции, потом рейсовый автобус до Ногинска. Дорога занимала около часа, если без пробок. Вадим сел у окна, положил рюкзак на колени. В рюкзаке паспорт, военный билет, сменная футболка и бутерброды, которые мать сунула в дорогу, завернув в пергамент. Автобус тронулся. Город поплыл за окном. Сначала 5-этажки, потом частный сектор, потом поля и лесополосы. Вадим смотрел на деревья и считал. 300 тысяч в месяц. За полгода почти 2 миллиона. Свадьба, первый взнос на квартиру. Мать сможет уйти на пенсию пораньше. Отец купит новые протезы для пальцев. Есть же какие-то современные технологии. Он не думал о смерти. Он запретил себе. Единый пункт отбора располагался в здании бывшего ПТУ на окраине Ногинска. Трехэтажная постройка советских времен с облупившейся штукатуркой и треснувшими ступенями. На крыше висел трехцветный флаг, огромный, выцветший на солнце. На парковке стояли автобусы с тонированными стеклами и несколько гражданских машин. Возле входа курили 10 человек в камуфляже. Кто-то уже в форме, кто-то в гражданском, как Вадим. А внутри пахло казенной тушенкой, хлоркой и потом. Много пота. Вадим прошел по коридору с желтыми стенами до кабинета с табличкой «Пункт приема граждан». Заключение контрактов. Очередь из 4 человек. Все мужчины от 25 до 40. Кто-то с серьезными лицами, кто-то с нарочито беззаботными. Один парень, молодой совсем, с дрожащими руками, постоянно поправлял ремень на штанах, хотя тот и так сидел идеально. Вадим встал в очередь, достал телефон, написал Алине. «На месте, все норм». Она ответила сразу. «Люблю тебя, вернись». Он не ответил. Не потому, что не хотел, а потому, что слова застряли в горле. Через 20 минут его пригласили в кабинет. Внутри сидели двое. Майор с усталыми глазами и женщина-врач с родинкой на носу. Майор листал его документы. Врач смотрел на монитор. «Вадим Сергеевич», — майор поднял глаза. «Доброволец». «Причина?» «Финансовая». Майор усмехнулся. Без веселья, просто растянул губы. «Честный. Это хорошо. Лучше, чем за родину. За родину, знаете, первый год воюют, второй год пьют, третий справки собирают. А за деньги человек воюет всегда». Вадим не ответил, он ждал. «Медицинская комиссия вас уже пропустила», — продолжал майор. «Здоровы, годны. Осталось подписать контракт». Женщина-врач подвинула к нему стопку бумаг. Вадим начал читать, хотя понимал, что это бесполезно. Юридический язык был устроен так, чтобы человек в форме не мог ничего понять. Он искал только цифры, сумму, сроки, ответственность. 300 тысяч в месяц, вслух прочитал он. Аванс 150 при подписании. «Верно», — кивнул майор. «Но это еще не все. Вы же из Московской области, из Павловского посада?»